О чем эта книга? Для кого эта книга? Нас заставляют в школе рисовать таблицу и расписывать произведения по образам. Имя героя, речевая характеристика, биография, внешность, характер, детали, красные руки Базарова, близорукость Пьера, усики над губой юной жены Болконского, мраморные плечи Элен. Мы честно отрабатываем номер, списываем у соседа. Павел Петрович Кирсанов, речевая характеристика, извольте, эфта, эхта. И забываем сразу после сочинения, оно же ЕГЭ, потому что скука вечна, а жизнь коротка. Между тем, в большой литературе вокруг героя, как вокруг незыблемого стержня, вращается все художественное пространство. В образах героев сгущены представления автора о мире. Это призма, тот магический кристалл, через который мы заглядываем в глубину произведения. Сквозь множество персонажей мировой литературы просвечивает образ Гамлета, страдающего и безвольного. Или Фауста, деятельного, безудержно активного. Перечитайте «Доктора Живаго» Пастернака. В образе Юрия Андреевича Живаго проступает Гамлет. В образе его антагониста Стрельникова — Фауст. И примеры можно множить и множить. Литературные архетипы повторяются из поколения в поколение, из книги в книгу. Не потому, что есть какая-то таинственная формула, зашитая в состав культурной памяти, а просто потому, что так писателям удобнее работать. На фоне сходства очевиднее различия. При этом главные сквозные образы могут расходиться с представлением народа о самом себе. Мы привыкли говорить о русской культуре как о культуре патриархальной, то есть тотально мужской, предписывающей каждому сверчку свой шесток, ставящей женщину возле корыта и печки, а мужчину во главе семьи. Но в ряду бессмертных героинь родной словесности одна из первых — княгиня Ольга, а в череде героев — князья Борис и Глеб. Ольга — волевая, способная принять жестокие решения, мстящая за мужа, обманывающая врага, а Борис и Глеб готовы умереть без сопротивления, чтобы не поднять руку на старшего брата. Она — полюс активного выбора, они — полюс пассивного страдания. Это не очень совпадает с матрицей патриархальности. При этом именно Ольга с ее железным характером узнается в героинях древнерусской словесности, от Февронии, которая решает женить на себе Петра, до Ярославны, чей плач исполнен неподдельной силы и требования к Игорю. Вернись. Тоже мы встречаем в русской литературной классике. Ее героини готовы взять семью в свои руки, как Наташа Ростова. Коня на скаку остановят, как крестьянка Некрасова. Едут за мужьями на край света, как его же русские женщины. Опутанные социальными обстоятельствами и лишенные возможности действовать по-своему, они либо не принимают эти обстоятельства и кончают с собой, как Катерина в «Грозе» или Анна Каренина, либо твердо и единолично принимают решение о невозможности беззаконного счастья, как Татьяна Ларина. А образ страстотерпца, который отказался от собственной силы и воли, восходящий к Борису и Глебу, воспроизводится в Обломове и князе Мышкине, Платоне Каратаеве и том же Юрии Живаго. Если же герой решителен, то ему нужно будет малость пострадать и тем себя исправить, как Родиону Раскольникову, либо раствориться в обломовском сыне, как Штольц. В заочном споре между Гамлетом и Фаустом на русской почве всегда побеждает Гамлет, да и на советской, в ее лучших проявлениях тоже. Павка Корчагин скорее исключение из общего правила. Поэтому разговор о литературном герое — это не разговор в пользу бедных. Это разговор о самой сути словесности, особенно применительно к России. В Китае, в городе Сиань, возле входа в мавзолей императора Цинь-Шихуанди, стоят 8100 полноразмерных статуй воинов и их лошадей. Глиняные копии людей захоронили вместе с императором. Правда, судя по всему, закопали до 70 тысяч строителей мавзолея. А когда в 20 веке нашли во время бурения артезианских скважин, это произвело такое впечатление на Китай и в целом на мир, что эти терракотовые войны стали символом китайской культуры. Нам же ничего раскапывать не надо. Русские литературные герои — наша воплощенная память. Эта книга — нечто вроде литературного путеводителя. Построена она по принципу энциклопедии. Каждому герою посвящена отдельная статья, Причем размещены они не по значимости или симпатичности, а по алфавиту, что отчасти несправедливо, потому что, скажем, Молчалин при таком подходе обгоняет Чацкого, зато удобно. Хочешь найти статью о Гринёве? Ищешь раздел «Пушкин». В нем подраздел «Капитанская дочка», а внутри него по оглавлению статью «Гринёв Пётр». Мы пройдем через портретную галерею ключевых персонажей отечественной литературы. Будем останавливаться возле некоторых и внимательно смотреть. Какую эстетическую тайну раскрывает этот образ? Что сообщает нам, помимо речевых характеристик, портретных деталей и сюжетных функций? Хронологические рамки ограничим пушкинским периодом, начало которому положила публикация повести Карамзина «Бедная Лиза», 1792 год, и который завершился в 1840-м, когда вышло первое издание лермонтовского «Героя нашего времени». Это та самая школьная классика, то есть набор произведений, признаваемых образцовыми, на которой словно на распорках держится литература в школе. Немыслимо спрятаться в классике от сегодняшнего дня, от текущей словесности, от живой жизни культуры. Классика не обособлена от современности. Невозможно указать черту, за которой она завершается и начинается литературное сегодня. То, что мы читаем здесь и сейчас, завтра может стать классикой. То, что было классикой вчера, может потерять свой статус завтра. Но есть какие-то опорные фигуры. Родоначальник русской классики Карамзин, создатель образцовой комедии Грибоедов, центр нашей культурной вселенной Пушкин, грустно смеющийся Гоголь, задающий вечные загадки Лермонтов. В России не было своей серьезной мифологии, или до нас она не дошла, развитая демонология имеется. Все эти бесчисленные духи дома и леса, реки и земли в изобилии, а мифов, которые держали бы культуру как атланты, нет. В отличие от Греции и Рима, Древней Скандинавии, Ирландии, Индии. И русская литература, если угодно, стала нашей новой мифологией, и ее герои в центре этой мифологической картины мира. Пять авторов и множество персонажей. Карамзинская «Бедная Лиза», «И горе от ума» Грибоедова, «Медный всадник», «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и не только Пушкина, проза Гоголя, Мцыри, песня о купце Калашникове и герой нашего времени Лермонтова. Ясно, что книга будет полезна для учителей, которые разрабатывают свои уроки, для школьников, особенно при подготовке к сочинению и выпускному экзамену, для их родителей, которые не обязаны помнить детали прочитанных в юности произведений, а при этом должны отвечать на вопросы детей. А также она пригодится всем, кому не по делу, а из жизненного интереса важна отечественная литература XIX века. Большая русская литература, не путать со средневековой словесностью, началась со скромной повести, опубликованной в 1792 году 26-летним молодым писателем Николаем Карамзиным. Текст «Бедной Лизы» уместился на нескольких журнальных страницах. Повесть повторяла многие ходы тогдашней европейской прозы, и никто тогда не мог подумать, что из нее, как из прекрасной почвы, произрастут десятки грандиозных книг, от «Кавказской пленницы» до «Пиковой дамы» и от «Преступления и наказания» до «Воскресения». И что образ главной героини станет настоящей матрицей, лекалом, по которому великие писатели будут кроить своих бесчисленных персонажей. Баратынский — Эду, Пушкин — барышню-крестьянку и бедную воспитанницу Лизу, Достоевский — Лизавету Ивановну, несчастную сестру старухи-проценщицы и блаженную Лизавету. Но вышло именно так. Конечно, повесть была дерзкая. Вообще, молодой Карамзин любил нарушать границы литературного приличия. Стратегия его писательского поведения была скорее похожа на стратегию Владимира Сорокина, чем благовоспитанного реалиста. Он последовательно проверял на прочность цензурные и моральные границы своей литературной эпохи. В «Бедной Лизе» с симпатией описал самоубийцу. В «Острове Борнгольм» с плохо скрываемым сочувствием изобразил инцест. Но только дерзостью его успех не объяснишь. Все гораздо интереснее и сложнее. В его короткой повести был создан первый самобытный образ русского литературного героя. И в этом главная причина колоссального успеха. Проблемы, поставленные им перед читателем, вторичны. Гёте написал своего юного Вертера на 18 лет раньше. Предромантики давно уже покусились на религиозные и этические табу. Тут ничего принципиально нового не было. Но героиня, по-настоящему неповторима. Она произросла на русской почве. Конечно, настоящая свобода автора совсем не в том, чтобы полностью закрыться от чужих влияний. Если он по-настоящему свободен, то ему не страшно взять за образец чужое. Но до этого уровня нужно еще дорасти. А для начала кто-то должен оттолкнуться от чужих примеров и попробовать создать свое, неповторимое и незаемное. И в этом смысле Карамзин был первым. Его старшие современники умели хорошо копировать. Автор авантюрных романов Михаил Чулков «Пригожая повариха» или «Похождение развратной женщины» 1770 год работал по лекалу Плута Пикера из европейского плутовского романа. Чувствительные любовники Федора Эмина «Письма Эрнеста и Доравры» 1766 были словно списаны с героев Юлии или новой Элоизы Жан-Жака Руссо. А те, кто, подобно сатирику Владимиру Левшину, повесть о новомодном дворянине, пытались подсмотреть героев жизни, не умели создавать объем. Их персонажи плоские и однозначные, как говорящие фамилии Негодяев, Развратин, Лицемеркин, Подлянкин. Что же до героев философско-сатирической прозы Ивана Андреевича Крылова, то это просто отвлеченные идеи, представшие в виде людей. Ни характеров, ни судеб. Сплошные однозначные эмблемы. Для басен, за которую он примется в начале XIX века, это хорошо, а для большой сюжетной прозы — маловато. Единственный из современников Карамзина, кто выбивается из этого ряда, Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» вышло за 2 года до «Бедной Лизы» в 1790-м. Здесь уже есть робкая попытка показать характеры, без оглядки на чужие образцы. Стряпчий, пахарь, Карп Дементич, сам рассказчик. Но тогда же, в 1790-м, автор был приговорен и выпал из живой словесности. Первое российское издание «Путешествия» оказалось, к сожалению, единственным, вплоть до Октябрьского манифеста 1905 года. Так и вышло, что именно «Бедная Лиза» развернула русскую литературу в новом направлении. Читатель получил принципиально иной тип героя. Это не маска, не тип, не эмблема, а живой неоднозначный образ со множеством противоречий, многократным усилением вины и готовностью рассказчика сочувствовать виновнику чужого горя. И, конечно же, образ рассказчика не менее, если не более важен, чем характеры персонажей Лизы и Эраста. Прорыв Карамзина не был подхвачен современниками. Его находки тиражировались во множестве эпигонских сочинений 1810-х годов, лишаясь глубокого смысла. Но победителем в литературе всегда оказывается тот, кто сумел дождаться своего часа и прорасти в будущее. Карамзин дождался. Его опыт пригодился Пушкину. Это и решило дело. Бедная Лиза, 1792 год. Лиза — главная героиня карамзинской повести, небывалый для того времени персонаж. Во-первых, это женщина, в то время как главными героями литературы XVIII века были мужчины, а героини могли приближаться к ним, вставать почти вровень, как Софья в «Недоросли», но не становились центром сюжета. Во-вторых, она крестьянка. Персонажи, относящиеся к нижним классам общества, часто встречались в комедиях. Вспомним многочисленных служанок Мольера. Но для трагических историй подходили не вполне. Они только-только стали появляться в философской прозе, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, вышедшее и тут же запрещенное за 2 года перед «Бедной Лизой». А в лирической сентиментальной повести не появлялись никогда. В-третьих, главный Лизин дар — умение любить по-настоящему и страстно, которое предполагалось в дамах развитых, начитанных, желательно аристократических. Сквозная мысль карамзинской повести «и крестьянки любить умеют» была для этой эпохи дерзкой, разрушающей социальные стереотипы. Выбивалась из общего ряда и ее литературное имя. С одной стороны, так зачастую звали тех же комедийных служанок, вспомним Лизетту у Мольера. С другой, имя Лиза созвучно Луизе. Именно такое имя носит дочь простого музыканта Миллера в мещанской драме Шиллера «Коварство и любовь», где несправедливо обвиненная героиня собирается покончить с собой и не делает этого лишь потому, что ее отравили. С третьей в имени Лиза слышится не только отголосок имени Элиз, героини скупого Мольера, дочери богача Гарпагона, отдавшей сердце бедняку Валеру, но и отзвук имени Элоиза. Так звали подругу знаменитого французского философа-схоласта, теолога и музыканта Пьера Абеляра, 11-12 века, адресовавшего ей целый цикл любовных писем. Недаром роман Руссо, перевернувший все литературные и не только литературные представления XVIII века, назывался «Юлия» или «Новая Элоиза», 1761 год. Карамзин осознанно присваивает высокое имя, за которым просматривается целая линия мировой словесности, девушке из низкого сословия, а комедийным Лизеттам противопоставляет трагическую судьбу своей бедной Лизы. Лиза живет в подмосковной деревне и неустанно трудится. Весной она ходит в город продавать цветы, то есть пересекает границу между патриархальным селом и рыночным городом, где все продается и все покупается. Это важная деталь. Мать Лизы — чувствительная, добрая старушка, безраздельно принадлежит сельскому миру, а Лиза с самого начала как бы находится на границе двух миров. Подобно матери, она не ищет богатства, разделяет ее убежденность в том, что лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. И в то же время она продает свои цветы. Да, честно, да, без злого умысла, но именно продает. Так в повесть подспудно вводится неслыханная для литературы той эпохи тема «деньги». Они для рассказчика символ неестественных отношений, основанных не на велении сердца, не на доверии людей друг к другу, а на выгоде и невыгоде, на расчете и подчас обмане. Конечно же, деньги царствуют не в деревне, а в городе. Но в том и беда, что жилище бедной Лизы расположено слишком близко от опасной черты. Недаром ее беспримесно патриархальная мать говорит, как бы предвещая ужасную развязку. «У меня всегда сердце не на своем месте, когда ты ходишь в город. Я всегда ставлю свечку перед образом и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». Именно в городе, этом средоточии новых отношений, Лиза встречает Эраста, молодого дворянина, который устал от светской жизни и легко влюбляется в живую, настоящую, не связанную условностями девушку. Поначалу он даже готов к платоническим отношениям. Но, к сожалению, такая слишком чистая любовь не его удел. В конце концов, совершенно ему отдавшись, Элиза им только жила и дышала, но в какой-то момент стала замечать охлаждение любимого. Эраст пытается ее успокоить, он не потерял интереса к Лизе, просто озабочен предстоящим ему походом на войну. Позже выяснится, что на войне он не столько сражался, сколько резался в карты и проигрался. Пытаясь спасти положение, герой женится на богатой пожилой вдове. Лизе ничего не остается, как покончить с собой. Она бросается в пруд. Таким образом, тема денег в построении сюжета повести эпизод за эпизодом усиливается. Первое, что Эраст сделал, увидев Лизу, предложил ей за букетик ландышей вместо 5 копеек рубль. Сам по себе порыв идет от сердца, но денежная форма, в которую он облечен, изначально указывает на городскую испорченность неплохого, в общем-то, человека. Лиза, разумеется, наотрез отказывается от лишних денег и соглашается продать цветы лишь за истинную цену — 5 копеек. А когда вновь приходит в город в тайной надежде встретить полюбившегося ей незнакомца, то отвечает прохожим, что ее цветы непродажные и предпочитает бросить их в реку, нежели отдать за деньги. Но в конце концов не только Эраст, но и несчастная Лиза оказывается отчасти заражена городским духом неискренности. Начиная с того, что она скрывает от матери свою любовь к Расту, и кончая последним эпизодом, в котором она не только прощается с тенью древних дубов, свидетелей ее восторгов, но и посылает через дочь соседа Анюту 10 империалов матери. То есть вольно или невольно повторяет прощальный жест Раста, подчиняется противоестественной городской логике. Деньги как бы призваны искупить ее дочернюю вину. Они становятся ценой вечной разлуки с матерью. И, конечно же, бессильны в чем-либо помочь. Получив известие о самоубийстве дочери вместе с деньгами, мать немедленно умирает.